слушать «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию Октябрьской революции. Тема передачи «Украина и украинский вопрос в революции и в первые годы советской власти». Подготовил программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 30 июля 97 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса слушайте очередную передачу к 80-летию Октябрьской революции. Российским и западным историкам предложено 4 вопроса. Чем объяснить особо значительную роль украинцев в событиях 17 года? От февраля по октябрь, да и дальше. Крыленко, Дебенко, Антонов-Овсеенко, Подвойский, Скрипник, Щорс, Ворошилов, Буденный, Котовский, Артем, Петровский, Пятаков, Убаревич, Железняк, Тюрупа, Семашко. Почему Центральная Рада объявила автономию Украины, не дожидаясь учредительного собрания? Второй вопрос. Почему съезд народов России, созванный по украинскому почину, не стал поворотным событием 17 года? И почему Ленин выступил за самоопределение народов России, решительно поддержав украинскую автономию? Продолжим после объявлений.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею. Ну, хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Продолжаем очередную передачу к 80-летию Октябрьской революции. Российские и западные историки обсуждают роль украинцев в событиях 17-го года. И почему она была такой значительной? Чешский историк Иван Савицкий.
Я думаю, что вопрос не совсем правильно поставлен. Потому что, если учесть, что украинцы – это после русских самая большая нация тогдашней Российской империи, то их роль, пожалуй, была не такой уж исключительной. Даже можно напротив сказать, что она была меньше, чем, скажем, я не знаю, финнов, которые в десятки раз меньше было. Они сыграли, может быть, большую относительно численности своего населения, большую роль, чем украинцы. Это касается, я не знаю, латышей, конечно, евреев, казаков, грузин и так далее. Так что я думаю, что вопрос так ставить нельзя. И вот почему. Потому что украинцы тогда еще не сформулировались как нация, особенно в восточной, то есть русской части Украины. В конце прошлого года в журнале «Литературная Украина» вышла интересная статья, которая начиналась со слов: «Мы маємо вільну Украину, але як здобути українців?» Вот это значит еще в конце 96-го года так ставится вопрос. Где взять украинцев? А в 17-м году было еще сложнее. Украина была разделена, и многие себя считали малороссами, а не украинцами.
Российский историк Алексей Танин-Львов.
Период первого этапа взаимоотношений Центральной Рады и Временного правительства, Центральная Рада поддерживала все начинания новой революционной власти. Более того, съезд украинских эсеров в апреле 1917 года, конференция украинских социал-демократов в апреле 1917 года также поддержали новый правительственный режим в лице Временного правительства и высказали желание совместно трудиться по дальнейшей демократизации политического строя новой России. Но в мае 1917 года делегация Рады поехала в Петроград для переговоров о возможностях признания будущей автономии Украины со стороны Временного правительства, но получила достаточно резкий отказ на все требования украинской, даже просьбы украинской Рады. Кадеты не хотели нарушать баланс политических сил до учредительного собрания. Но сам размах украинского движения, огромные массы военнослужащих, крестьян, студентов, вовлеченных в украинское движение, требовали автономии. И Временное правительство в конце июня послало в Киев делегацию, в которую входили такие министры, как Некрасов, Терещенко, Керенский сам поехал и меньшевик Церетели. И вот 3 июля 1917 года было достигнуто историческое соглашение, автором которого фактически был Церетели, меньшевик. Это соглашение еще до учредительного собрания, вопреки позиции большинства правительства, санкционировало национально-территориальную автономию Украины. Кадетское большинство правительства не могло пойти вопреки своей такой строго юридической позиции. И оно разорвало коалицию и вышло из правительства в первых числах июля. Тогда же последовала радикализация состава Временного правительства за счет эсеров и меньшевиков. В Петрограде была мощная, значительно мощная украинская диаспора. Многие украинцы, делегаты от украинских советов и городов, состояли в ЦИК советов. И там, в ЦИКе советов, сложилась определенная фракция, которая лоббировала украинские интересы в этом революционном органе. 12 марта 1917 года прошла 20-тысячная демонстрация украинцев, а в июле, в момент подписания в Киеве соглашения об автономии Украины, произошла в Петрограде уже 100-тысячная демонстрация. Требования участников были схожими. Признание принципа автономии Украины, наделение Центральной Рады законодательными функциями областного парламента, создание автономного украинского правительства. Само объявление термина «украинская нация» способствовало фактически впервые возникновению массового украинского национального самосознания. Многие украинцы вообще только впервые поняли, какая у них национальность. Благодаря именно фактору существования Центральной Рады, ее политической деятельности, огромные массы украинского населения были впервые вовлечены в активную политическую жизнь.
Американский историк Роман Шпарлюк.
Для меня самым замечательным событием 1917 года, конечно, не говоря о революциях, это выборы в учредительное собрание, которые состоялись осенью 1917 года. И, как известно, в этих выборах в губерниях Новороссии и в западных губерниях получили огромную победу украинские партии, левые украинские эсеры, разные партии левого толка. И единственным русским или российским политиком, который понимал, который осознал огромное политическое значение этого события, был Владимир Ильич Ленин. Так что, мне кажется, украинцы играли огромную роль в 1917 году, но из русских это понимал только Ленин. Мне кажется, говоря так вообще, можно сказать, левые силы, это украинские эсеры и в меньшей мере украинские социал-демократы. Были люди, которые, конечно, это движение, которое представляло интересы крестьянства. И это имело все положительные и отрицательные характеристики, потому что крестьян было очень много, они голосовали, они были в армии. И в том смысле это был важный фактор, и это Ленин, как я сказал, понимал. Но с другой стороны, украинское крестьянство, как мы знаем, не имело политического просвещения, они были в большинстве, огромном большинстве неграмотные, и у них политическое сознание, кажется, ограничивалось какого-то стремления к свободе, автономии и, можно сказать, враждебном отношении к городу, к буржуазии, ну и, конечно, помещикам. Так что это был, с одной стороны, очень потенциально сильный фактор, с другой у него были органические слабости.
Российский историк Владимир Булдаков.
Самым крупным фронтом Первой мировой войны со стороны России был так называемый Юго-Западный фронт. И вот там-то украинцы составляли примерно треть всех солдат. Масса солдат-украинцев в 15-м году оказалась в Галиции. И вот там они могли видеть, как в рамках Австро-Венгерской империи украинцы пользовались определенного рода культурно-национальной автономией. Дело в том, что австро-венгерское правительство не только издавна практиковало гонения на так называемых русин, тех же украинцев, которые подозревались, кстати сказать, в москвофильстве, но и поощряло крестьянское население Галиции в пику помещикам, полякам по национальности, для того, чтобы империя, как это водится, могла разделять и властвовать. И вот когда украинцы-солдаты увидели все это, но не почувствовали, что можно развивать свою культуру в рамках империи. Специфическую остроту имел земельный вопрос. То есть он был сопряжен с вопросом этническим. Дело в том, что наиболее крупными помещиками на Украине были как раз не украинцы, а поляки и русские. Точнее, русифицированные украинцы. Ну, их считали, естественно, русскими. А в 17 году, после февраля 17 года, Временное правительство занялось формированием польских частей, польских легионов так называемых. Ну, понятно, что это делалось в пику Австро-Венгрии и Германии, там были свои легионы Пилсудского, здесь стали формироваться свои прорусские легионы. Так вот эти самые легионы стали формироваться как раз на территории Украины. И причем это происходило с большой помпой. Польским легионам выдавались знамена из оружейной палаты, знамена участников антирусского восстания 1830 года. Естественно, когда на территории Украины стали формироваться вооруженные соединения из представителей барской, то есть польской национальности, то это повлекло за собой совершенно определенного рода цепную реакцию.
Американский историк Тарас Гунчак.
The so-called February Revolution
Украинцы Волыни оказали существенную помощь так называемой февральской революции. В Санкт-Петербурге стоял украинский батальон из Волыни. Но это не было самым важным политическим фактором в петроградских событиях. Мне лично не кажется, что в 17 году украинцы сыграли особую роль в русской революции. События развивались там под давлением обстоятельств. И одним из таких обстоятельств была усталость людей – усталость от войны, от того, что не решались общественно-экономические проблемы, от того, что не было понятно, в каком направлении действует временное правительство. И именно поэтому большевикам удалось наладить великолепную пропагандистскую деятельность. Благодаря их лозунгу «Вся земля крестьянам» на большевистскую пропаганду клюнула деревня. Призывы большевиков положить конец войне без аннексии и контрибуций поддержали рабочие и другие группы населения. При таких обстоятельствах украинцы откликнулись на большевистские лозунги приблизительно так же, как и жители других районов Российской империи. Но следует отметить, что политическое руководство Украины относилось к большевистской пропаганде прохладно. Оно называло большевиков максималистами, и это нашло отражение в решении Центральной Рады, которое принято называть «Третий универсал», то есть решении об образовании Украинской Народной Республики. В Украине проводить эту политику стали с начала марта 17 года. Что же касается украинцев в самой России, то там несколько человек украинского происхождения действительно играли видную роль в коммунистическом движении. Но когда я говорю об украинцах, я имею в виду всех жителей Украины, а не только этнических украинцев. То есть я имею в виду болгар, евреев, поляков и других, проживающих в Украине, поскольку этническая принадлежность ничего общего с принадлежностью к тому или иному государству не имеет. 17-й год был, собственно, переходным периодом, и тогда даже большевики не знали, насколько успешными окажутся их действия.
На волнах радио «Свобода» в передаче к 80-летию Октябрьской революции историки отвечали на вопрос, чем объяснить особо значительную роль украинцев в событиях 17-го года. Владимир Булдаков к месту напомнил, какое сильное впечатление произвела на российских солдат украинцев галицийская украинская автономия. Хотя верно и то, что многими крупнейшими деятелями 17-го года были, как напомнил Иван Савицкий, не столько украинцы в собственном смысле слова, а малороссы, которым еще предстояло стать украинцами. Переходим ко второму вопросу. Почему Центральная Рада провозгласила автономию Украины, не дожидаясь общероссийского учредительного собрания? Чешский историк Иван Савицкий.
Это, по-моему, довольно просто объяснить. Даже просто если прочесть третий универсал, которым объявлялась автономия Украины, там прямо говорится с первых же фраз, что в России, в центрах, в столицах, в Петербурге и Москве не существует центральной власти. Идет развал полный. И, это там буквально так говорится, может стать, что этот развал придет и на Украину. Чтобы спасти Украину от этого развала, она обособляется. Первый пример украинский. Винниченко назвал главу в своих воспоминаниях об этом универсале не объявление автономии Украины, он ее назвал объявление федерации с Россией. Это немножко другой акцент.
Российский историк Алексей Танин-Львов.
Прежде всего, Центральная Рада осознала собственную силу. В чем выражалась эта сила? Огромная масса украинских военнослужащих, 1,5 миллиона организованных украинских военнослужащих представляли реальную опору украинского движения, реальную защиту украинского движения. Еще в марте 17 года, сразу, можно сказать, после февраля, главнокомандующий Брусилов дал свою санкцию на создание украинских воинских частей в рамках единых вооруженных сил. Процесс формирования украинских воинских частей, видным деятелем которого был Скоропадский, будущий гетман Украины, руководил которым Украинский войсковой комитет во главе с Петлюрой, который действовал в тесном взаимодействии с российским военным верховным командованием. И к июню этот процесс создания украинских воинских частей в целом можно считать завершенным. Центральная Рада стремилась достичь автономии до учредительного собрания, желая избежать возможных будущих юридических столкновений. И в какой-то степени даже Центральная Рада планировала, возможно, создать почву для спасения будущего учредительного собрания от возможных экстремистских левых сил в случае их победы в центре России.
Американский историк Роман Шпарлюк.
Так как и русские, и российские политики провозгласили Россию республикой, не ожидая собрания. Время революции – это время, когда парламенты ратифицируют события, происходящие, но не обязательно решают. В этом и смысл революции. Автономию Украины Центральная Рада провозгласила уже весной 17 года. И, как вы знаете, временное правительство договорилось. Это был этот кризис, июньский кризис 17 года. Тогда было в отставку пошли некоторые министры временного правительства, потому что они не хотели согласиться на автономию Украины. Но премьер-министр Керенский ее признал. Так что 17-й год – это год разных, скажем, внеконституционных решений.
российский историк Андрей Акара.
Центральная Рада спешила с провозглашением украинской автономии, выражая в первую очередь волю украинской национально ориентированной интеллигенции под ее давлением. Украинская государственность была основана не политиками, а интеллигентами, учеными, писателями и журналистами. И, видимо, этим людям не хватило какого-то реального ощущения жизни. Интересно, что они рассматривали украинское государство как в каком-то смысле осуществление, воплощение казацкого и древнерусского мифа. И не случайно символика того времени, она выводится именно от символики 17 века. Екатеринослав, например, был переименован в Сичеслав, и от символики Древней Руси. Тот же Трезубец в событиях 17 года в отделении Украины от российского государства, несомненно, важную роль играли и иностранные, в первую очередь австрийские и немецкие интересы. Однако не они явились определяющими в событиях 17 года, и не они перевесили чашу политических весов. Если после 905 года обсуждался лишь вопрос о культурно-национальной автономии, и именно этого добивались украинские депутаты в государственных думах, то в 17 году, после возникновения Центральной Рады, в ее первом универсале, и это подтвердилось во втором и в третьих универсалах, провозглашалось автономное положение в составе российского государства. В четвертом универсале Центральной Рады 22 января 18 года была провозглашена полная независимость Украины, однако видимо, нельзя объяснять это лишь разгоном учредительного собрания в Петрограде. События 17 года и время Центральной Рады не прошли бесследно. Процесс, который при иных обстоятельствах, может быть, занял бы 20-30, а может быть и больше лет, тут он занял всего лишь полгода. Видимо, этим может объясняться та поспешность, с которой Центральная Рада провозгласила украинскую автономию, не дожидаясь учредительного собрания.
Передачу к 80-летию Октябрьской революции продолжим после объявлений.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию Октябрьской революции. Тема передачи «Украина и украинский вопрос в революции и в первые годы советской власти». Подготовил программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 30 июля 1997 года.
«Радио Свобода». «Россия вчера, сегодня, завтра» – передача к 80-летию Октябрьской революции. Российские и западные историки обсуждают роль украинцев и Украины в событиях 1917 года. Американский историк Тарас Гунчак.
Well,
В Украине существовало историческое и политическое наследие. Если вы познакомитесь с программой Тарасова братства, которая была сформулирована в 1881 году, то увидите, что члены этого братства уже говорили о праве украинцев на создание самостоятельного государства, о национальном самосознании. А если вы прочитаете программу Украинской революционной партии Михновского, это была программа самостийной, самостоятельной Украины, то увидите, что речь шла не об автономной, а о независимой Украине. И только после того, как в Украине образовались новые партии, социал-демократы, рабочие партии, среди лидеров которых были Винниченко и Петлюра, то вот эти новые партии выдвинули программу украинской автономии в рамках будущей федерации свободных государств на территории бывшей Российской империи. Программа Грушевского не была далека от идеи независимости, но весь 17-й год Украина говорила о статусе автономии. Так, например, на организованном профессором Грушевским и еврейским активистом Бороховым съезде народов, который состоялся в Киеве в сентябре 1917 года, протоколы этого съезда были позже напечатаны в Израиле в брошюре «Свободный союз». Так вот, на съезде Грушевский возражал литовцам, выступавшим за независимость, поскольку сам он поддерживал идею автономии в рамках Федерации равных, независимых, автономных государств. И только после того, как большевистская Россия объявила войну Украине, только после того, как российская армия вторглась в Украину, только тогда Грушевский написал статью, озаглавленную «Конец ориентировки на Москву». В ней он писал, что из пепла концепции украинской автономии восстала новая идея независимого государства. Эта идея легла в основу четвертого универсала, который был принят Центральной Радой не 22 января, как многие считают, а 24 в полночь. И вот четвертый универсал, а он был опубликован 25 января, провозгласил независимость Украины. Но и 22-го в Киеве произошло важное событие. Центральная Рада одобрила закон о личной, персональной автономии, который касался прав национальных меньшинств. Это очень важный закон. Украина стала единственным в истории государством, признавшим экстратерриториальные права национальных меньшинств. Этой теме, кстати, посвящена книга Соломона Гольдмана.
Российские и западные историки обсуждают роль украинцев и Украины в событиях 17-го года. Это передача к 80-летию Октябрьской революции. Наши эксперты отвечали на вопрос, почему Украинская Центральная Рада провозгласила автономию Украины, не дожидаясь Общероссийского учредительного собрания. В сентябре 17-го года в Киеве состоялся съезд народов России. Он был очень хорошо подготовлен. Делегатов снабдили материалами о федерализме, австро-венгерском, швейцарском, американском. Готовившие съезд украинцы искренне хотели оказаться у истоков подлинно свободной, подлинно демократической Российской Федерации народов. Почему же этот съезд не стал переломным событием 17-го года? Иван Савицкий, чешский историк.
Слишком много было съездов, это одно замечание, вообще в 17-м году. Во-вторых, этот съезд мало кого представлял. Прежде всего, не представлял никого, у кого была реальная сила. Та же Центральная Рада, которая созывала съезд, у нее еще реальной силы не было. Из других национальностей были представлены только какие-то группы. Ну, например, украинцы сами не допустили на съезд практически самостийников. Тогда как, скажем, литовцы не допустили федералистов. Там были от Литвы только самостийники, литовские, конечно. Так что это было и нерепрезентативно, этот отбор, и не представляло силы. Те, кто там собрались, не представляли реальной силы. В-третьих, это был слишком теоретический съезд. Их требования были слишком неприменимы к тому, той ситуации.
Они решали вопросы обеспечения прав меньшинств, которые до сих пор в Европейском Совете решаются и решаются, и не могут быть решены. В условиях революции их решать нельзя было.
Российский историк Алексей Танин, Львов.
На этом съезде царил дух будущей единой федеративной России. Голоса делегатов-сепаратистов тонули в общем хоре федералистски настроенного большинства съезда. Вот среди голосов экстремистских делегатов съезда был голос Ивана Маевского, украинского эсера, который даже выдвинул идею превращения Киева в столицу будущего единого государства, которое будет создано на территории бывшей Российской империи. Украинские либералы устами Грушевского высказывали осторожную мысль о том, что Украина должна стать ядром будущей Российской Федерации, должна стать как бы политическим центром этой федерации. Конечно, этот съезд был вехой в истории российского федерализма. Но он не имел непосредственных политических последствий. Страх умеренных, либеральных и социал-демократических элементов национальных движений перед победой большевизма в центре России заставлял руководителей национальных движений, даже марксистов, таких марксистов, как Винниченко, Ян Райнис, фактически ратовать за создание обособленных политических единиц на территории бывшей Российской империи, которые бы стали своеобразными бастионами демократии против грядущей волны большевизма.
Американский историк Роман Шпарлюк.
Мне кажется, знаете, 17... мне просто кажется, что я не действую ответственно, говоря обо всем этом, потому что каждый факт, каждое событие здесь имеет огромную литературу и огромные полемики. Так что я говорю не совсем по-академически. У меня впечатление есть такое, что самым главным нерешенным национальным вопросом 17-го года в Российской империи, тогда уж бывшей Российской империи, был русский вопрос. Съезд народов России, как вы знаете, произошел без самого большого народа России. Мне кажется, что самым, и я здесь повторяю, конечно, не говорю ничего оригинального, это мнение ученых, которых я уважаю. Я не знаю, знакомы ли вы с дневником Юрия Владимировича Готье, который в 17-м году писал о том, что русские не проявили себя нацией, потому что они разрешили большевикам прийти в власти. Так что я возвращаюсь к вашему вопросу, о нем всегда помню, конечно. Мне кажется, что народы России ничего не могли сделать, если мы думаем о каких-то Соединенных Штатах Восточной Европы и Северной Азии или какой-то Евразии, без русские политические элиты не понимали сущности национального вопроса. И самое главное, в самом русском обществе, я говорю об этнических русских, не существовало национального консенсуса. Была буржуазия, были помещики, они уж уходили со сцены. Был пролетариат и крестьянство. Но у крестьян, массы русских крестьян, тоже не было национального русского сознания. И там потому большевики смогли их употребить в своих целях и после того их уничтожить уж после революции.
Американский историк Тарас Гунчак.
Прежде всего, надо сказать, что съезд этот был важным событием. Он продемонстрировал, что представители разных национальностей готовы совместно обсудить вопросы, связанные с будущим своих народов. Съезд этот не привел к далеко идущим политическим результатам, но он предоставил его участникам возможность обменяться мнениями в совершенно новой политической обстановке, когда все они могли открыто выразить свои соображения о будущем Российской империи.
Представьте себе, что еще до развала Советского Союза представители наций и республик собрались бы для того, чтобы решить, что им делать. То, что этот съезд проходил в Киеве, тоже понятно. Известна была позиция Центральной Рады. Известно было и положение национальных меньшинств в Украине. Одна из работ Грушевского в то время вышла под заголовком «Разве Украина только для украинцев?» «Мы слишком долго боролись за свою независимость», — говорилось в этой статье, «чтобы лишать представителей других национальностей их прав». Так что уже тогда политическое мышление украинского руководства соответствовало самым современным философским концепциям о роли государства. То есть руководство считало уже тогда, что государство существует для охраны прав своих граждан, независимо от их национальности, вероисповедания и так далее.
На волнах радио «Свобода» очередная передача к 80-летию Октябрьской революции. Наши эксперты обсуждали Киевский съезд народов России 17 года. Почему он не стал главным событием того года? Если бы не большевистский переворот, стал бы. Так можно понять некоторые ответы. Но тогда возникает вопрос, почему демократическое федеративное движение не оказалось сильнее большевизма? Нельзя не согласиться с самым кратким ответом, потому что оно было именно демократическим движением. Когда в стране развал, за демократами, за спокойными, совестливыми людьми массы не идут. Последний на сегодня вопрос. Почему Ленин выступил за самоопределение народов России и, в частности, горячо поддержал украинскую автономию? Чешский историк Иван Савицкий.
Я думаю, что главное, что нужно тут помнить, что Ленин думал не о русской революции, он думал о мировой революции. А для мировой революции было очень важно, чтобы выступили, начиная с ирландцев против Британии, все британские колонии, Индия и так далее, и так далее. А Россия была не столь важна. Важнее было подорвать силу Англии, Франции, Бельгии, отчасти там, Германии и так далее. С этой точки зрения, просто это был великолепный ход самоопределения наций вплоть до отделения. Обратите внимание, кто еще на это пошел. Американский президент Вильсон. Он тоже не любил колониальных наций. И он так же, как Ленин, считал, что это не относится к Америке. Например, когда немцы в Америке попытались добиться автономии, то он, конечно, очень остро выступил против этого. Ленин же считал, что, конечно, в пролетарской России не будет места выходу каких-то наций, потому что пролетарская революция всех объединит.
Российский историк Алексей Танин-Львов.
Почему же в 17-м году Ленин так яростно ратовал и поощрял националистические элементы в национальных движениях? Ведь мы знаем его позицию, которую он сформулировал в 13-м году в письме Шаумяну, будущему деятелю Бакинской коммуны. «Мы, в принципе, против федерации. Она ослабляет экономическую связь, она негодный тип для одного государства». Эта позиция прослеживается и в других работах Ленина. Но вот в 17-м году с ним произошло преображение. Ленин на каждом митинге, на каждом съезде, на каждом партийном совещании большевиков в 17-м году стал яростным сторонником поощрения и даже, можно сказать, подталкивания националистических, сепаратистских элементов в национальных движениях, в том числе и украинских. Ведь мы же знаем его связь во время начала Первой мировой войны с сепаратистской украинской организацией «Союз освобождения Украины», действовавшей в Западной Галиции и связанный с австрийским генеральным штабом. С такими руководителями этого союза, как Меленевский, Скоропис и Елтуховский, платными агентами австрийского военного командования. Причем у Ленина были очень дружеские отношения с этими руководителями. Одно время он даже проживал на квартире Меленевского в Вене. Союз освобождения Украины, финансируемый австрийским генеральным штабом, был причастен к финансированию большевистского заграничного центра накануне Первой мировой войны. Ленин понимал, что большевизм может восторжествовать в центре России только на на развалинах бывшего государства. А сепаратистские, националистические элементы в окраинах России могли только подтолкнуть процесс ослабления общей центральной государственности, дезорганизации армии, сил правопорядка, всего государственного аппарата. Ленин сделал ставку на сепаратистов. Он хотел использовать временное ослабление центральной власти за счет раздирания этой власти на национальные клочки для того, чтобы победить хотя бы в Петрограде, хотя бы в Москве, хотя бы в центре России и оттуда уже начать свой триумфальный поход в те же национальные окраины с целью их покорения, что он и сделал в своей будущей деятельности.
Американский историк Роман Шпарлюк.
Ленин никогда не верил в право народов за самоопределение, и, как мы знаем, он самому русскому народу не разрешил самоопределиться, когда он разогнал учредительное собрание. Так что, начиная от русского народа, Ленин никому не давал права национально самоопределяться. Но Ленин, я повторяю, был очень умный политик, хотя он был, можем сказать деликатно, не очень хороший человек. И Ленин понимал то, чего не понимали либеральные, демократические, умеренно-социалистические российские политики. Именно, что это была эпоха не только социальных переворотов и революций, но тоже национальных освободительных революций. Вы знаете, это время подъема в Восточной Европе, это время ирландского движения, это уж идут движения в Индии, в Азии. И Ленин понимал, что в многонациональной России надо право народов формально признать. Но он на Украине разыграл очень умную политику, он получил поддержку тех людей, против которых он в конце концов выступал, что он был гениальным тактиком. Но право на самоопределение, первым, кому он это отказал, был русский народ.
Российский историк Владимир Булдаков.
Спрашивается, почему Ленин, интернационалист, в общем, сторонник унитарных государств, столь активно поддержал всевозможного рода, как тогда говорилось, сепаратистов. Ленин действительно уже на Первом крестьянском съезде в мае 1917 года в одном из своих выступлений вдруг ни с того ни с сего заговорил о том, что да, большевики за децентрализацию России, за автономию и даже за федерализацию страны. Ленин руководствовался чрезвычайно простой идеей. Все силы, как ему казалось, которая работает на разрушение нынешней буржуазной, по его представлению, государственности, должны быть использованы в интересах большевиков, во-первых, во-вторых, в интересах мировой революции. Большевики считали, что национальный вопрос сравнительно с идеей мировой революции является не только второстепенным, но, как однажды выразился Ленин, десятистепенным. Именно исходя из этого, Ленин, начиная с мая 1917 года, мог вести себя вовсе не как социал-демократ, который в прошлом стоял за унитарное государство, а скорее как федералист, в известном смысле даже как анархист-бакунинец. И, исходя из идеи разрушения старой государственности, Ленин считал, что здесь, конечно, все средства хороши, все это работает на революцию, а если работает на революции, то непременно в нынешних условиях из этого что-то получиться должно хорошее, должно получиться какое-то совершенно новое качество. Под этим новым качеством, конечно, имелось в виду интернациональное братство всех народов на основе социализма. Так что позиции Ленина или изменению позиции Ленина в этом смысле в 1917 году удивляться не приходится.
Американский историк Тарас Гунчак.
Ленин, you know, if you read carefully the writings of Lenin.
Когда вы внимательно читаете Ленина, то видите, что его язык, по выражению американских индейцев, как бы проколот, трудно относиться к его высказываниям серьезно, потому что, что бы он ни говорил, вы всегда можете найти в его сочинениях другое, противоречащее первому заявлению. Иногда он менял свое мнение со дня на день. Ленин был, безусловно, прагматиком и очень искусным прагматиком. Он был талантливым и при этом бесстыдным политиком. Он мечтал о власти. И если провозглашение права на самоопределение было необходимо, чтобы заручиться поддержкой представителей национальностей, то ему ничего не стоило сделать такое заявление. Я убежден, что признание им права нации на самоопределение вплоть до отделения было политическим актом. Некоторые считают, что если бы Ленин жил дольше, история СССР развивалась бы иначе. Но слишком много преступлений было совершено советской властью до 21 января 1924 года, в первую очередь создание лагерей. Если исходить из предпосылки, что Ленин поддерживал право нации на самоопределение, то почему для него было так важно изменить название Украинской компартии на Компартию Украины, определив ее тем самым как украинский филиал Российской компартии? Мавлах и Шахрай, видные украинские коммунисты, протестовали тогда против этого. Мавлах и Шахрай опубликовали открытое письмо Ленину, озаглавленное «Что происходит с Украиной и в Украине?». Они протестовали и против усиления власти Центра, в чем был весьма заинтересован Ленин. Они протестовали и против активизации политики русификации. Интересно, знает ли внук Шахрая, ныне влиятельный российский политик, какую позицию занимал его дед?
На волнах Радио Свобода в передаче к 80-летию Октябрьской революции историки отвечали на вопрос, почему в 1917 году Ленин выступил за национальное самоопределение народов России и поддержал украинскую автономию. Не он первый использовал привлекательность свободы для развала страны и порабощения людей, но никому так не повезло, как ему, во всяком случае, в 1917 году. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей работали Александр Горянин, Лариса Силницкая, режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стрелиный.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острые вопросы, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Свобода в клубах». Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям? Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы. И полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны. Чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее. И вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую. Ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».